Авторская песня «В лицах».
Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телевизор, у микрофона Нателла Болтянская. И сегодня у нас в гостях поэт Леонид Каганов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поэт этот прославился тем, что в свое время серьезно ругал авторскую песню. Помнится мне такое, читала я в интернете.
Разве я этим прославился?
А вот что не помешало ему сегодня
посетить. Почему? Я очень люблю авторскую песню. Как это я ее ругал?
А вопрос у меня к вам вот какой. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день вообще необходимость в поэтическом слове в русском языке есть?
Да, конечно, есть.
Угу.
Ну, конечно. Во-первых, даже по опыту, например, Фейсбука, стихи очень хорошо посещаются, очень хорошо лайкаются. Намного лучше,
это
чем
все,
обычный
пост. О чем вы мечтали?
А вы знаете, это показатель. Просто если мы говорим о том, востребовано ли слово, то лайк в Фейсбуке, как ни странно, это сегодня достаточно яркий показатель того, что интересно читателям, а что нет.
Ну, вы знаете что, давайте мы с вами поступим по принципу булгаковских героев, что-то мы немножко заболтались, дорогой Фагот, и прочитаем что-нибудь.
«Пришел менять на кухне кран сантехник наш таджик. Он был лицом, как Джеки Чан, породистый мужик. Работал, не жалея сил, почти настала ночь. А я на цыпочках ходил, не зная, чем помочь. А он не ел моей еды, колбас, ветчин и сал. Он только пил глоток воды, да свой лаваш кусал. И лишь с вечерней темнотой сказал, размазав пот, что кран какой-то непростой, и он с утра придет. И вновь пахал с 8 утра, спокоен, чист, не пьян. Не то, что наши мастера из москвичей и славян. Не матерился никогда, смотрелся веселей и взял за 8 дней труда всего 500 рублей. Он даже мусор, пыль и мел подмел на кухне мне. Но кран поставил, как умел, прибил гвоздем к стене».
Леонид Каганов в гостях у «Эхо Москвы». Вы можете нас также смотреть с помощью устройства под названием «Сетивизор». И вот хочу вам сказать, не туда машете. Камера над вашей головой. Вот, где-то вот тут вот она, серенькая, маленькая.
Скрытая такая камера.
А, вот она. Скажите, пожалуйста, в свое время Александр Сергеевич Пушкин, как бы это сказать, весьма и весьма упростил литературный русский язык, что было по тем временам абсолютно революционным. Напоминало, как я, ну, я пытаюсь как бы немножко это надеть на современную действительность, такая попытка ввода албанского языка, да, потому что речь, которой писали пииты топоры, она, конечно, была совершенно иная. В свое время, в 20 веке, некую аналогичную, но я бы сказала, обратное такое движение совершил будущий нобелевский лауреат поэт Бродский. Потому что он предложил некую сложную форму стиха, и в итоге сейчас очень много народу пытается ему подражать, ну, с разной степенью талантливости. Для вас существует вот некий такой переломный момент в поэзии, который вам кажется достойным упомянуть?
Это вообще тема интересная, потому что Пушкин, в принципе, он подражал, как это ни странно, Баркову, как мы знаем.
Угу.
Ведь именно Барков со своими матерными куплетами ввел вот эту живую форму языка, которая отличалась от того языка, о котором говорил Державин. Вот этот высокопарный, напыщенный слог, не употребляющийся в естественной разговорной речи. Именно Барков впервые. Пушкин, конечно, любил Баркова, конечно, ему подражал. И, значит, он именно и ввел этот действительно слог. Бродский действительно попытался более перейти к высокопарности, но тут все зависит от задач. Я вообще не считаю, что я пишу стихи. Я говорю, что я пишу куплеты, потому что стихи — это, в принципе, очень большая ответственность. Ты не назовешь себя поэтом и сразу скажешь, что «О, ты поэт, так веди себя соответственно».
Там, а как вы себя не ведете?
Человек, который пишет куплеты или там сатирические куплеты, ему намного проще жить.
Вопрос. Куплеты для меня, возможно, я воспринимаю их, что называется, чисто шкурно. Это некое рифмованное произведение на злобу дня. Так?
Ну, это определение такое, чуть ли не врау я его впервые услышал, что вот есть стихи, а есть куплеты.
Угу. Я думала, что это я первый открыватель этой идеи. Сколь ярко реагируете вы на злобу дня?
Реагирую, конечно. То есть... Да я бы не хотел как-то само реагируется, потому что просыпаешься, пьешь кофе, читаешь новости, и что-то хочется зарифмовать.
Ага, и Юрий Олеша просыпается в вас тоже. Ну что, вперед?
Давайте я длинненькую поэмку прочту.
Да, конечно.
«Зубная фея в беседе с корреспондентом все отрицала, мол, я не я. Но все равно была признана агентом иностранного влияния, а деятельность названа экстремистской. В квартирах друзей и близких прошел обыск. Опечатали офис, составили опись, платье, туфельки, мультик с Ютуба и многочисленные молочные зубы, предположительно, российских детей. Зубы тянули на много статей и были оформлены как кости, свидетельствующие о Холокосте. Позже следственные органы их переквалифицировали в органы для вывоза и трансплантации, что нарушало законы Российской Федерации чуть менее чем полностью. Главнокомандующий Чеченской областью сказал, что зубная фея – его личный враг. Депутаты Лев, Страшила и Железняк приняли закон о защите зубов сирот. Патриарх Кирилл, ссылаясь на синод, ввел понятие «детские мощи в УК». Телекомпания ВКТРК подготовила фильм «Анатомия зуба». Миллион лайков Ютуба накрутили ольгинские боты. Страна отложила свои заботы и занялась проблемой всерьез. Остро стал вопрос о попытке мщения, или, как теперь говорят, импортозамещения. Объявили тендер. Ищется персонаж, который будет полностью наш, но как бы русская зубная фея. Хаттабыч похож на старого еврея. Баба-яга тоже. Кот ученый неблагонадежен, к нему прикреплен уполномоченный дуб. Заяц Степашка милашка, но туп. Хрюша свинья, Филя лопух. Золотой гребешок, извиняюсь, петух. Волк из «Ну, погоди, немножко хам». Электроник теплый ламповый хлам. Незнайка некомпетентен. Голубого щенка не пустишь к детям. Как это к детям, голубой щенок? Кощей бессмертный — нежелательный намек. Кот Леопольд – либерал. Реально всех уже задрал. Ребята, давайте жить дружно. Разве это сегодня нужно? Лошарик – лох и нытик. Колобок – пора валитик. От всех ушел, живет в Иерусалиме. Непатриотично отзывался о Крыме. Иван Дурак уехал за реку Смородину. Пошел в ополченцы, воюет за родину. Бьет врага в хвост и гриву. Пишет матери: вышли гривен. Дойду, мать, до самого Киева. Я слыхал, захватили Дуракиева. Теперь пора захватить и нам. Шли денег, мам. Но, вообще говоря откровенно, по счастью, зубов с гигиеной был у нас персонаж Майдадыр. Но оказался тревожный пассажир, ни в какие феи, увы, не годится. Ему намекали: пора бы сплотиться вокруг национального лидера. Майдадыр, ты же сам из Питера. Не надо общаться с самоваром и чайником. Не надо представляться командиром и начальником. Начальник у нас один. Ха, не понял, гражданин. Ходил на митинги, делился мнением, занимался очернением, подбивал посуду валить за бугор, исполнял «Let my people go», призывал к очищению души и тела. Короче, сидит за дело. Вот Чебурашка, родной, милый, наш. Но тут подозрение на шпионаж. Приехал из Африки в ящике, где фрукты. И чей после этого друг ты? Чьи выполняешь программы? Уж не Обамы? Вдобавок с ним Успенский Эдуард, а он обычно требует миллиард авторских откатов. В общем, не густо нашлось кандидатов, зубную фею не сменишь так сразу. Вот россияне диаспор Кавказа устроили танцы, шашлык, стрельбу и предложили родного Али-Бабу. Ему эту должность занять очень хочется. Но мы ж понимаем, чем это закончится. С ним приедет разбойников до 40, а мы не настолько толерантны пока. Регионы продвигали конька-горбунка. Но чуть не дошло до драки. Набежали какие-то конные казаки с криком «Долой коня-инвалида!» Он всему казачеству обида, оскорбляет чувства всех верующих в коней. Ну и где искать зубных фей? Все остальные-то сплошь иностранцы. Красная шапочка – пидовка из Франции. Винни-Пух – британец. Крошка-енот – американец. Лев Бонифаций – чех. И так про всех. Я уж не говорю про Спанч Боба и Скуби-Ду. Пятая колонна в первом ряду. А наших навскидку-то больше и нет. Щелкунчик – немец. Карлсон – швед. Капитошка вообще из Киева родом. Сука, бандерец – враг народа. Мумитроли – финны. Всякие там Чиполлино, Буратино, граждане Италии и так далее. Ладно, объявили голосование в интернете. Там какие-то гадские дети повесили к кандидатам поросенка Петра. К утру проголосовало 1,5 миллиона. У администрации челюсти выпали. Поросенка Петра немедленно выпилили, перепутав с Порошенко Петром. Он, кстати, был тоже на месте втором. Шутник получил условно 2 года. Хватит спрашивать мнение у народа. Где искать фею? Тут вдруг самовыдвинулся байкер-хирург из мотоклуба «Вежливые лоси». Говорит: если очень попросят, я буду ваша зубная фея. Понятие знаю, косметичку имею, хожу в костюме БДСМ, а сам натурал от слова совсем. Мои байкеры феи вместе со мной. Я хирург, в том числе и зубной. Как председатель байк-клуба 40 лет выношу людям зубы, а в последние годы еще и мозг. Прошу немного. Поселок Форос, Ласточкино гнездо, я и Петри. Но все подумали, что дедушка спетрил, и вежливо обещали подумать. Тут, наконец, проснулась Госдума. И с предложением выступил сразу глава комитета федеральных сказок при президенте Российской Федерации. сказал: «Мы готовы за это взяться. Мы тут посовещались немножко, феей станет избушка на курьих ножках. Чисто юридически нам это проще. Она физлицо и одновременно жилплощадь. Пусть по законам Российской Федерации сама на себя оформит приватизацию, выведет себя из жилого фонда в нежилой, решит пожарные проблемы с золой у себя там в печи и трубе и сдаст как офис себя себе, чтобы хранить там молочные зубы как склад. Ну, я оформлю государственный лицензиат с регистрацией на Вирджинский офшор, мой сын подпишет договор, жена выступит учредителем, и мы сообщим всем детям и родителям, что зубная фея у нас изба». Журналисты в шоке. Что за стыдоба? У нее же куриные ноги. А чиновник: «А это путь многих. Захарченко тоже начал с куриных ног. А ведь, глядите, поднялся, смог». Ему в ответ: «Да она еще дурее. Какая из нее зубная фея? Кому она такая нужна? Тупая, как 22 бревна. Она же только говорит ко-ко-ко, раскачивается, как маятник Фуко, и, следуя градусу нашей широты, разворачивается до наступления темноты к востоку передом, к западу задом». А чиновник: «А так им надо? К западу задом – это норма. Наша повестка, наша платформа, наша святая борьба. Враг окружает, спасает изба. На куриных ногах, что может быть проще? Символ России, духовности и мощи. Ответ Западу и Штатам.
С кем положено, поделюсь откатом через биткоин и PayPal».
Тут проснулись даже те, кто спал. Комитет по зубным делам молодежи сразу решил поучаствовать тоже. И задизайнил персонажа – Зубренка. Объяснили достаточно тонко. Сокращенно – Зубр. Зубы России. Логотип тоже был очень красивый, но разразился скандал. Оказалось, дизайнер Зубра слезал с фотки американского бизона. Тут даже до Валуева и Кобзона стало доходить, что это стыдоба. И феи все-таки стала изба. Ну, мало кто знает, что было потом. Ей наверх поставили купол с крестом и подломились куриные ноги. Их укрепляли в итоге святой водой, святым цементом, бинтовали георгиевской лентой, но конструкция больше не держит веса. Об этом уже не писала пресса. Прошла волна интереса. Сейчас россиян волнует другое. Обнаружены геи на картинах Гои. Жители Таллина не хотят памятник Сталина. Губка Боб, похоже, что русофоб. Транссексуал на Евровидении плясал. Протестующие в Сенегале родного вождя сожрали. С дерьмом, с чесноком, виноградом и с намеком, что так нам и надо. А наши-то депутаты сидят без визы в Штаты, сидят, плачут, хотят ехать на дачу, полоть грядки, красить забор, грядки полоть, пустите на месяц хоть. В общем, масса проблем у России пока. Как нам выгнать в отставку Яценюка? Как запретить гей-парад в Венеции? Как исправить Женевской конвенции некоторые слова, где конвенция не права? А главное, как отомстить Обаме? А вы тут с молочными зубами. Родители, донесите до ваших детей. Трудное время сейчас, не до фей. Кладите зубы на полку. Мы потом отвезем их в Сколково, склеим из них большую ракету и полетим на другую планету. И пусть все нам завидуют дико. И станет Россия такой великой, какой всегда и была. Честь нам и хвала.
Слушайте, ну это прекрасно. Я читала фрагмент этого дела в Фейсбуке, и мне уже тогда это понравилось. Но так лет на 5 по экстремизму тянет, да, понимаете?
Да нет, где же? Здесь же нет же призывов.
А, то есть вы хотите сказать, что вы учитываете...
Ну, я соблюдаю
новации.
Актуальный формат.
Угу.
То есть я такой умеренных взглядов.
Угу. Ну, знаете как, вот не так давно мои коллеги сняли фильм, документальный фильм, в котором есть сцена, когда к протестующим возле Государственной Думы подходят агрессивно настроенные товарищи и начинают их, я не побоюсь этого слова, бить. Вот. А когда коллеги мои попытались показать этот фильм на одном из каналов, им сказали, что фильм содержит призывы к насилию, имея в виду вот это вот упомянутое.
Логично, логично.
Правильно ли я понимаю, что, скажем так, вот когда вы сказали слово «куплеты», это мне очень симпатично по одной простой причине. Да, кстати, надо напомнить, что наш гость сегодняшний поэт Леонид Каганов, потому что нету, знаете, есть два полюса. Один – это я гений Игорь Северянин, а второй – это я так по клавишам фигарю. Так вот, вы, как мне кажется, больше склоняетесь ко второму полюсу, и мне это лично очень симпатично.
Фигарю понемножку.
Вопрос я задаю вот какой. Но ведь все равно человек, который садится и там перышком, кисточкой, whatever, накладывает, клавишах, все что угодно, он все равно должен рассчитывать на какой-то ответ, на какую-то ответную, так сказать, реакцию. Кто ваша любимая аудитория? Фейсбук, который вас лайкает?
Вот с аудиторией в интернете вообще непонятно, потому что Вот моя любимая аудитория – это люди, которые подходят ко мне и говорят: «Леонид, я вот читаю, я, правда, никогда вам не пишу в комменты, но я вот с удовольствием читаю». Вот это моя любимая аудитория, потому что люди, которые пишут комментарии, это обычно, во-первых, там не больше 10% тех, кто читает, а, скорее всего, 1%. И это такие своеобразные люди, которым больше, наверное, все-таки хочется высказаться.
Самовыразиться.
Ну, не то, что самовыразиться, просто у них по какой-то причине у них есть время и есть очень жгучее желание много говорить. Угу. Поэтому это не совсем показатель. Среди них тоже есть достаточно интересные собеседники, но вот если ориентироваться только на то, что тебе пишут в ответ, то может создаться просто неправильная картина мнения.
Угу. Знаете, я вспоминаю рассказ, уж позволю себе процитировать, замечательного поэта Льва Семеновича Рубинштейна, который упоминал такую дивную историю. Однажды, говорит, я не помню, где я выступал, и ко мне после выступления подошел товарищ и говорит: «Вы знаете, вы спасли мне жизнь». Каким образом? Оказывается, этот товарищ, будучи молодым, вот наши современники, наверное, знают некоторые такое слово, косил от армии. И лежал он в психиатрической больнице, где сильно изображал из себя человека, у которого есть некоторые проблемы с головой. Вот. А главврач за ним, так сказать, бдел. Он наблюдал, что он, как он. И в один прекрасный день к этому герою пришли друзья и привезли ему подборочку стихов Льва Семеновича Рубинштейна, который лежал на тумбочке. Он зашел, главврач: «Здравствуйте, как вы себя чувствуете? Нормально? А что это вы читаете? А вот тут друзья принесли подборку. А можно посмотреть?» «Можно». Главврач унес ее к себе, через полчаса вернулся и молча поставил нужный штамп на документы героя. Так что действительно спас ему жизнь.
Главврач был поклонником творчества.
Я думаю, что... Или наоборот, решил, что эта ерунда никак не может считаться поэзией, человек, который ее читает, не вполне адекватен. Скажите, пожалуйста, а вы ставите ли какие-нибудь, не знаю, психологические, педагогические, какие угодно любые задачи, кроме того, чтобы поиграть в слова?
Ну, я по образованию психолог, поэтому никаких задач я психологических перед собой не ставлю. Угу. Хочется что-то сказать, хочется что-то написать, и иногда ты чувствуешь, что ты это можешь сделать, и вот именно этим сочетанием слов, кроме тебя, это никто не скажет. Поэтому как-то садишься и пишешь.
А вам вот уже написанное нравится, или вы теряете интерес, когда уже...
Не нравится. Мне вот то, что раннее написанное, я его с трудом так заглядываю, думаю: «Господи, какую я ерунду писал 5 лет назад».
Да что вы говорите? Давайте что-нибудь, может, из раннего?
Нет, давайте что-нибудь из позднего, например. Совсем, давайте из классики. «Над пустой равниной зала суд решение объявляет. Иск текстильщицы из Пскова в адрес текста «Буревестник», взятого на сайте школы, пензенским судом рассмотрен, проведен анализ текста. В этом тексте панк-молебен, дух фашизма, план теракта, подрывание устоев, одиночные пикеты, признаки сепаратизма и призыв к свержению власти видят судьи в этом тексте. В этом тексте план Госдепа, тень Обамы, деньги Псаки, отрицание победы, оскорбление ветеранов, пропаганда наркоманов, описание суицида и рекламу гей-сообществ видят судьи в этом тексте. То раскачивание лодки, то намек на нашу церковь, то призыв на новый митинг видят судьи в этом тексте. Там какой, простите, бурей, россиян пугает автор. Там к какому экстремизму много раз звучат призывы. Следствие установило. Автор текста, некто Пешков, в соцсетях под ником Горький, злостный умысел имея, в одиночку либо группой, в файле «Горький буревестник» нарушал закон России, разместил на многих сайтах, фрестоматиях и базах. Принимая во внимание перечисленное выше, суд решил и судьи просят уничтожить файлы с текстом, объявить Максима в розыск, запретить в России Гугль, ограничить доступ к школам. Мы свободная Россия, журналисты вон из зала, нам подобного не надо, больше ада, больше ада».
Хорошо. А скажите, пожалуйста, Леонид, вот нет ли у вас ощущения, или, скажем так, не пугает ли оно вас, это ощущение? Вот пройдет там 40 лет, да? Кто там вспомнит про лодку, про... Многое же уйдет из нашей жизни.
Уйдет,
или,
конечно.
Или, так сказать, то, что вы пишете, будет всегда некой, как это, картинкой с натурой.
Да нет, уже уходит. А вы знаете, я одно время писал, у меня было на тему недели, мне надо было написать, колонку я вел в газете «F5», на тему недели надо было написать стишок. И вот я где-то 2 года писал, или 3. И очень интересно получается, так оглядываешься назад, некоторые стишки совсем потеряли актуальность, потому что забылись эти события. А некоторые как-то, опа...
Возвращаются.
И, да, и вроде возвращаются. Сейчас искать просто долго, да? Давайте я лучше что-нибудь такое новенькое, коротенькое почитаю. Что-нибудь, чтобы хочется что-нибудь такое без,
Лирическая.
Без политики.
Есть да. Лирическая?
Конечно. Туристическая. Одна хроническая дура все дни автобусного тура рассказывала про кота. Кругом пылала красота. Цвели барханы, зрели пашни. Старинные дворцы и башни средневековых городов встречали сыростью ходов, показывали древний быт. О том, как кто-то был убит, картавил наш экскурсовод. Моря сияли гладью вод, белели горы, дни летели. Встречали звездами отели, верблюды преклоняли ноги и попрошайки у дороги пытались впарить сувенир. Другой тревожный пассажир мечтал купить себе магниты. Он все кричал: «Останови ты! Эй, командир, ты че, оглох?» А третий был наивный лох. Все приставал к экскурсоводу. «А можно пить морскую воду? А почему? Она ж вода. А в армии мы пили, да». Еще была старуха с дочкой, астматик с отказавшей почкой, веган, мешавший людям жрать, алкаш, что пил с утра опять и день за днем блевал, рыдая, балбес, просивший баб: «Ну да, я». Старуху с дочкой в том числе. Лишь я, как принц, сидел в седле автобусного злого кресла и прямо как Никола Тесла, мотая провода на руки, высовывал антенки в люки, автобус превращал в трамвай, пытаясь отловить Wi-Fi.
Действительно хорошо. Еще такой вопрос к вам. Был такой поэт по имени Игорь Северянин.
Да, конечно.
И, ну, как бы его многие очень любят. Кто-то считает, что нет, это не поэзия, это как-то версификация.
Ну, это такое жесткое мнение. Почему это не поэзия?
Вот, ну, есть...
Это, ну, тогда и Саша Чёрный не поэзия, и
скажите,
Хармс.
Я в свое время, начитавшись Северянина, очень долго пыталась экспериментировать со словом и поняла, что есть определенные структуры в его поэзах, которые, чёрта лысого, повторишь. Ну, например, если помните, такая у него была штука, как квадрат квадратов. Это когда вы берете строчку, ну, строфу, и следующая строфа, она состоит из тех же слов, только они в другом порядке сделаны, там по-другому срифмованы, но как бы набор кубиков тот же самый, пазл другой.
Я понимаю, о чем вы говорите.
Да? Экспериментировали когда-нибудь с формой?
У меня не очень хорошо получается. То есть это должен быть особый специальный талант, особый устроенный мозг. То есть я, например, знаю людей, которые сочиняют прекрасно палиндромы.
Да, и это очень высокое искусство.
Это искусство мне не давалось вообще. Я когда-то, значит, даже написал такой трактат, что я изобрел жанр белых палиндромов. То есть там «Гни ногу, геолог». «Из угла лук вози», «На баре и баран раб». А то, что они задом наперед не читаются, ну, как бы это же белые палиандромы, а во всем остальном они очень похожи на настоящие. Вот. А есть поэты, например, у меня есть такой товарищ Денис Жерлаков, когда-то он у нас в сетях Фидо очень много писал. Он делал потрясающие вещи, он писал стихотворения, тогда был моноширинный шрифт, каждая буква занимала одно и то же место, и он писал такие куплеты, что они его, они просто шли ровненькие и по левому краю, и по правому краю. Я не знаю, как он так подбирал количество букв, запятых и тире вот в каждой фразе, но они у него идеальненько выравнивались. То есть это так, неплохие, кстати, хорошие стихи-то.
Ну, вы знаете,
хорошие.
Это, кстати, не его ноу-хау. Знаете, чье это ноу-хау?
Нет, кстати.
Это Бродский. Бродский. Я пытаюсь сейчас вспомнить, но я недавно буквально вычитала в книге у Эллендея Профер, что бабочка... У него, вот те, кто нас видит, я показываю, ну, то есть он строил строфу так, чтобы она хотя бы как-то повторяла очертания
бабочка
этой самой...
мне кажется, легче. А вот выровнять по правому краю все строчки...
Ну, это что, зарядка для хвоста?
Мне кажется, это просто талант. Мне кажется, у каждого человека свой талант, и некоторые палиандромы хорошо пишут, некоторые...
Вот от психолога я не ожидала такого комментария. Знаете, был такой любимый мной рассказ, я его упоминаю каждый раз к месту и не к месту. У Адоевского назывался он «Фризовая шинель». Не читали его, не помните? Там была очень простая картинка, что вот молодой человек приходит к своей возлюбленной, и на каком-то этапе он не так успешен, как бы ему хотелось, и он возносит молитву хоть куда, там «я хочу все видеть, все понимать, все ощущать», и ему, пожалуйста, получи. То есть увлажняющиеся глаза возлюбленной при виде любимого мужчины – это просто интенсивная работа слезных мышц. Там сердцебиение – это кулачковая мышца, которая сжимает. Ужасно неинтересно жить. Я ждала от вас нечто такое, а вы мне говорите «талант, талант». Читайте. Леонид Каганов у нас в гостях. В авторской песне, что характерно.
В уютной комнатке Мосфильма сидят и матерно кричат, творцы-создатели мультфильма про Белоснежку и зайчат. У нас до долбанной премьеры недели и 4 дня. А сцены, что собрал Валера, да это ж полная фигня.
Ах, блин, не нравится Валера. Садись, монтируй, сука, сам. Бери другого инженера и мозг долби ему к хренам. Вот же этот гадский аниматик не лезет в наш хронометраж. Там сценок до такой-то мати часа на 3, наверное, аж. Ну, я его порезал малость, поколупался в той фигне. А если где фигня осталась, то к сценаристу, не ко мне. Ага, дошли до сценариста. А кто сценарий хоть прочел? Там было все же в натуре чисто без ваших гномиков и пчел. На пашных эскизах зайка одет в панамку и очки. А где, блин, нафиг будет майка, куда залезут светлячки? Как отвернешься, эти дяди фигню рисуют мимо тем. Кто сделал ежику айпадик? Вы долбанулись там совсем? Зачем в лесу таблички эти? Я расстрелял бы дурака. Наш зритель — маленькие дети, они же не знают букв пока. И объясните, что за дуры фазовку делают сейчас? За эти гадские текстуры натянуть на попу глаз?
Друзья, собрание не место для ваших мелочных обид. Меня уже дерет инвестор на тему, что проект стоит. Он просто так не стал бы драть бы. Но все же сроки по звезде. Где танец гномиков на свадьбе?
Я обращаюсь к Лене, где? Ага, у нас чуть что-то к Лена. Я что, рожу вам сервера? Все держат сроки, обалденно, Лене выговор пора. Мы сдали в Киев делать рендер все сцены свадебной толпы. А там закончилась аренда и опечатали компы. И снова слышатся дебилы, и каждый матом вслух орет. А выйдет мультик. Добрый, милый и даже премию возьмет.
Браво, замечательно. Напомню, что гость сегодняшней авторской песни — поэт Леонид Каганов. И хочу спросить, а что-нибудь совсем серьезное бывает?
Да что-то нет.
А почему?
Ну, да что-то как-то я...
Веселый
я человек. Себе таланты для серьезного.
А как это, как бы это спросить поприличней? А вот до какой степени вот тут вот есть талант, а вот тут уже рыбу заворачивали? Вот как?
Просто у каждых людей получается, у всех получается по-разному. То есть я хорошо понимаю, что я не смогу писать стихи так, как, например, Верочка Полоскова. Да?
Угу.
Есть прекрасные поэты лирики. Мне кажется, каждому свое. Это как с теми же самыми палиндромами и умением выравнивать слова. То есть что-то есть, не чувствую в себе.
Леонид, а что дает? Вот там, я не знаю, сел с утра, прочитал, выпил кофе, прочитал новости, написал про зубную фею. Сижу, смотрю на себя в зеркало и думаю, а я молодец. Или, ну, ничего, получилось. Как вы себя, так сказать, ощущаете?
Немножко обычно по-другому происходит. По-моему, Алексей Толстой, прежде чем садиться за работу, он писал какое-то четверостишее и кидал в корзину. А многие из них, насколько я помню, читал, сохранила уборщица его, горничная, а многие так и погибли, но он это делал для разминки перед серьезной работой. Это очень хороший принцип, потому что вообще-то я работаю сценаристом, и когда я сажусь за работу, я выпиваю чашку кофе, и пока вот я раскачиваюсь, там, почитал почту, надо приступить к работе, очень хочется что-то написать, четверостишее. Вот я его пишу, иногда дальше идет дело дальше, и уже как-то и работа отодвигается абсолютно, и уже не до работы. И что ты сделал за день, написал стихотворение. Но как метод это очень хорошо.
Это действительно хорошая идея. И скажите, пожалуйста, а в сценариях получается использовать то, что вы пишете вот в качестве зарядки для
класса? Стишки? Ну, да нет, это же разный жанр немножко.
Ну почему разный жанр? Или вы пишете сценарии детских мультфильмов, милых, добрых, которые...
Я, кстати, детских мультфильмов пишу.
Ага.
Но стишки там обычно не очень по сюжету, потому что современный темп, он очень сжатый.
Леонид Каганов у нас в гостях. Мы сейчас сделаем перерыв на рекламу, а потом продолжим.
Авторская песня «В лицах».
Не хочу жить в Никулине и Сковородине. Что делать со спорными топонимами? Обсуждаем в воскресной программе «Говорим по-русски». Наши гости – научный руководитель портала «Грамма.ру» Светлана Друговейко-Должанская, а также главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов. «Говорим по-русски». Воскресенье после 11 утра.
В это воскресенье после 15 часов в программе «Книжное казино». Писатель, драматург и сценарист Алексей Слоповский и первый заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова. «Книжное казино» в воскресенье после 15 часов.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так» и каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». Эхо истории на эхе Москвы.
Все налоги на право торговли, на вывески, на рыночную площадь – это всегда право. Так?
Александр Починок в программе «Фискал». Слушайте увлекательный рассказ об истории налогов от древнего мира до наших дней.
Вы будете смеяться. В середине 15 века попадаются реальные упоминания в летописях налог на взятки и подарки чиновникам.
Повтор программы «Фискал». По вторникам после 23 часов.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Авторская песня в лицах.
Мы продолжаем программу «Авторская песня в лицах». Сегодня лицо авторской песни не поет, что характерно. Это поэт Леонид Каганов. Мне очень понравилась, вот, скажем так, система вашего распределения. То есть, правильно ли я понимаю, знаете, как людей, которые в силу обстоятельств занимаются несколькими делами, журналисты очень любят спрашивать, а вот что для вас главное, там, поэзия, психология или сценарная деятельность? Обычно нормальный человек крутит пальцем у виска и говорит, что, ну, знаете, там, это все моя деятельности, можно я не буду выбирать. Но как-то у меня сложилось впечатление, что вы вполне несерьезно относитесь к собственному поэтическому
творчеству. Да, я просто скромный.
Да ладно, так не бывает. Да ладно. А публикации в бумаге были?
Ну, я вообще-то когда-то занимался фантастикой.
Я знаю.
То есть у меня там где-то книжек 10, наверное, вышло.
Фантастика чем хороша? Не надо, так сказать, искать подтверждение своей гипотезе. Все можно списать.
Ой, надо! Ой, надо! О, вы себе не представляете современного требовательного читателя. Вы знаете, сколько претензий, например, к недавно шумевшему фильму «Марс»? Хотя он, казалось бы, в высшей степени научный. Но химик придет, скажет, что там вот гидроксид водорода не так изображен. Физик скажет, что там, значит, пыльная буря не так на Марсе при том давлении. Еще больше, чем к документальной литературе, мне кажется, претензии к фантастике. Либо надо писать какую-то совсем фэнтези, когда там все, колдун махнул посохом, произнес заклинание, и все, назвал имя, появилась сила.
Кто это рассказывал, что Цусиму писал, как его, младший бомбардир? И вот в этом-то и главная беда книги Цусима. Потому что очень уж низкого звания был товарищ, который это делал. Примерно так?
Ну, здесь немножечко не от звания все-таки зависит, потому что все-таки физику и химику трудно написать книгу. Книга, в первую очередь, должна быть художественной. То есть она должна...
Опаньки, а как же физики и лирики поколения там, условных наших с вами родителей? Вот. Любой приличный физик должен был разбираться в поэзии, частенько писал очень приличные вирши.
Вот, да, но не все, просто я немножко не об этом. Книга должна работать с читателем все-таки на уровне чувств и эмоций. Угу. И проблемы, которые поднимаются в книге, они должны быть, в принципе, вечные, которые со времен Гомера. Это там предательство, дружба, выбор. Это никак не связано с наукой, потому что читателю, в принципе, научную книгу... Если бы читатель хотел читать про науку, он бы читал справочник. Если он открывает книгу, он, в принципе, хочет такое с приправой научной.
О, как? Что-то получить. Ну ладно, давайте попробуем почитать еще что-нибудь. Ищите из разных тетрадок, можно?
Да, я поискиваю. У вас же интернета здесь нет. Покуда Ной чертил на карте трассу и перед стартом делал саундчек, писец полярный к другу пидорасу непрошенным пробрался на ковчег. И оба показали каждой твари во время океанского пути, что можно жить и в однополой паре, и даже лет, наверное, с пяти. Вот так и расселились голубые, до ужаса полярные песцы по всей Европе. А у нас в России, напротив, все как прежде, молодцы.
Угу. То есть пропаганда открытым текстом.
Как это же наоборот?
Еще?
Сейчас хочется что-нибудь добренькое найти. Да, с этим вот пока, может так быть, поговорим.
Давайте тогда вот что еще. Несколько, даже уже, наверное, лет 12-13 назад однажды ко мне в студию «Эхо Москвы» пришли люди, которые... Один из них, кстати говоря, является основателем «Сетивизора», которые говорили о том, что период бумажной прессы, он как бы заканчивается.
Да, кстати.
И то же самое, наверное, можно сказать о литературе. И я, кстати говоря, ловлю себя, например, на том, что все реже сую с собой в отпуск книжку, потому что все есть вот в планшете, да. Что касается поэзии, на ваш взгляд, существует некое отличие? Знаете, у кого это? У Сорокина, по-моему, есть в одном дне опричника, по-моему, замечательная фраза «мама с бумаги читать любит». Да? А вот, на ваш взгляд, как поэзии, что больше идет? Или мы возвращаемся к тому, с чего мы начали?
Поэзия вообще, в отличие... Хороший очень вопрос. Поэзия вообще жанр устный. То есть он, в принципе, предназначен для чтения вслух.
Угу.
Здесь есть, конечно, разные мнения. То есть, например, я использую там сокращение ударений, я могу пропустить слоги, скажем, там, слово «Кремль», я его могу рифмовать так, как будто это «Кремль», как, так, как мы его произносим.
Как это называется профессиональным термином? Там же есть некое слово даже, специальный термин для обозначения вот этого
Я не знаю точно профессионального термина, но я к тому, что, в принципе, когда я пишу стих, я ориентируюсь на то, что его будет читать вслух. Его будет читать вслух читатель, может быть, я его прочту вслух.
Ну, погодите, погодите, Леонид. Дело в том, что, опять же, еще один мой излюбленный пример. За почти четверть века, который я работаю на «Эхо Москвы» в качестве ведущего программы «Авторской песни», не было недели, чтобы мне не приходила какая-нибудь нетленка. И когда я читаю эту цитату «Ночь наступила, цирк опорожнился», то моя любовь к авторской песне и поэзии резко, как это сказать, заканчивается на этом деле. А ведь все то же самое. Человек искренне хотел выразить свои мысли, да?
Но я просто немножко не об этом. Просто если литература, вот когда я писал фантастику, я хорошо понимал, что ее будет читатель читать исключительно с бумаги. Сейчас получилось так, что развелись всякие аудиокниги.
Да? Да.
И то есть, когда мне пишут читатели: «Леонид, я слушал ваши рассказы», мне это удивительно, потому что я не предполагал, что их кто-то будет слушать. Я делал там чисто текстовые зацепки. Я делал какую-то игру на словах, похожих именно по форме, чисто зрительно. Я игрался там с абзацами, с обрамлением речи персонажей так, чтобы страница выглядела живо для читателя, и читатель видел именно текст. А вот когда пишешь стихи, то совершенно другое. То есть можно пропустить слог, как я уже говорю, в угоду тому, что...
Ну, гремит музыка боевая, там...
Нет, немножко не об этом. Просто некоторые слова, они произносятся не так,
по-другому,
как на самом
да,
деле
конечно.
Пишется. И здесь я стараюсь работать именно с их произношением, потому что тогда создается именно мелодия стиха. Мне кажется, стих – это мелодия, и она в текстовом виде невозможна. Это так же, как нотная запись музыки. Она, конечно, существует, но нельзя же писать.
А скажите тогда вот что. Вот, опять же, применительно к любимому и хорошо знакомому мне жанру авторской песни, есть немалое количество авторов, которые, кстати, классики, великие, которые мне, побоюсь этого слова, ужасно скучны. Потому что я считаю, что их эпоха закончилась, что они, вот, так сказать, свой период все уже отпели. А вот с поэзией как быть там... Ну, я не говорю... Я, кстати, знаете, на что обратила внимание? Сейчас в социальных сетях довольно часто появляются вполне серьезные цитаты из Асадова, без тени иронии, да? То есть... Опять стал нравиться. Мы в свое время ухахатывались над ним, вот подростками, да? Что, как видоизменяется поэтический язык?
Вот это очень хороший вопрос, потому что вообще литературный язык, он изменяется постоянно. И когда ты читаешь, даже я недавно столкнулся с тем, что я перечитывал Булгакова и понял, что немножечко уже для современного времени у него другой слог и другое построение даже образов. Потому что не та речь, к которой мы привыкли. Хотя Булгаков для меня, как и Гоголь, всегда был образцом именно красоты слога и мастерского владения. Вот интересная вещь. Когда перечитываешь Чехова, то немножко понимаешь, что это другая эпоха. А когда перечитываешь Аверченко, хотя, казалось бы, практически современники, Аверченко почему-то очень современен. Объяснить этот феномен я не могу, но когда его читаешь, он пишет тем же самым языком, которым мы сегодня разговариваем. Почему? Непонятно.
Ну, смотрите, тут есть тоже довольно симпатичный казус, и опять это мое в известной степени клише. Наталья Горбаневская рассказывала, что когда она оказалась в Париже, то она была очень модна. И ее водили по всяческим гостям, везде представляли, а поскольку, ну, мол, я не могу что-то себя демонстрировать, однажды, говорит, я поставила кому-то из очень старых эмигрантов Высоцкого. А бабушка, говорит, послушала, пожала плечами, говорит, ну, Шаляпин пел лучше, да?
А, нет, но есть же, наоборот, обратный рассказ, когда Высоцкий с Мариной Влади приехал в Париж, и приехала туда Марина Влади с каким-то мужем, а уезжал оттуда Владимир Высоцкий с женой.
Угу.
Потому что его попросили там спеть несколько песен, и несмотря на то, что французы не понимали по-русски ничего, они были очарованы харизмой, очарованы голосом и пением, так что здесь работает в разные стороны.
Я вам дала отдохнуть, читайте давайте.
В дальних дебрях за границей, у загадочных морей, до сих пор бывают принципы профессии своей. А пока мы бабки пилим и сражаемся с тоской, там женился принц Уильям. Оказалось, есть такой. Репортаж по всем каналам показали нам в стране. Девки нашего квартала не дают неделю мне. Мы с друзьями взяли пиво, водка, сало, колбаса и смотрели, как красиво принц женился 2 часа. Как бы вежливее сказать бы. В общем, вывод наш простой. Это, пацаны, не свадьба. Это, пацаны, отстой. Все у принца было плохо. Это просто полный ржак. Он ходил в костюме лоха. Взял малиновый пиджак. Мы под стол упали просто. Принц, проснись уже, алло. Ты, чувак, не в 90-х. Это все давно прошло. Это сотни лет не в моде. Это запредельный срам. Так у нас давно не ходят даже чурки по горам. Петросян уже не шутит про малиновый пиджак. На тебя же смотрят люди. Это ж свадьба, важный шаг. Не мое, конечно, дело, но у принцев есть бабло. Ладно, ты не хочешь белый, в белом кушать тяжело. Но тебе нормальный, гладкий, черный глянцевый пиджак продадут в любой палатке. 20 баксов, только так. Дальше больше. Море срама. Принц решил беречь бензин. Пожалел бабла на самый-самый длинный лимузин. Но ведь это знает каждый. Свадьба, что ни говори, повод посидеть однажды прямо у него внутри. Прямо просто, чтобы знать бы. Так у всех заведено. Прокатиться в нем на свадьбе и понять, что он говно, и сказать друзьям ликуя, но с усмешкой на губе. Тачка зверь, но я б такую точно брать не стал себе. Наконец о процедуре. Принц не изучал вопрос. И до ужаса, до дури, все пошло наперекос. Я могу понять, однако, что в квартире нет житья, прибыл дядька из Монако, теща с сумками, друзья, месяц волновались, типа свадьба, хлопоты, бардак. Но совсем забыть про выкуп. Вы больны или как? Неужели сложно это? Как бы, скажем, сделал я? Нарядил Елизавету. Вот невеста, не твоя. А, глядите, скорчил рожу, слишком, говорит, стара. Сейчас поищем помоложе. Вот кузина, вот сестра, вот подружка толстовата. А вон та на лбу прыщи. Да зазнался он, ребята, сам пойди и поищи. Под столом на кухне нету, на балконе тоже нет. Бабушка Елизавета тихо шепчет: туалет! Туалет открыл, смекалка, молодец, нашел. Вам двоим подарок скалка, чтобы жили хорошо. Дальше в ЗАГС, сидеть на лавках, страх и робость на лице. Как в больнице, шепот, давка, 8 свадеб, принц в конце. После в церковь, чтобы было. Дальше путь довольно прост, ну, прицепить замок к перилам там на Тауэрский мост. И теперь, конечно, надо посвятить остаток дня фоткам вечного солдата или вечного огня. Все, за стол друзей и близких, наливай, пляши и пой. Сколько песен есть английских, где в начале слово «ой». Вспомни их, протяжных, длинных, ой, мороз, ну просто кайф. Ой, не вечер, ой, Калина, и ой, ее от группы Чайф. И в конце, конечно, драка, небольшая, без ментов. Двинуть дядьки из Монако, чтобы не кидал понтов. Вот как следует жениться, чтоб красиво, помнить чтоб. Вы забудьте девки принца. Неудачник он и жлоб.
Леонид Каганов в гостях у «Эхо Москвы». Спасибо большое.
Авторская песня «В лицах».
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.